Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. Время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. В течение часа будем обсуждать все главные события дня. И, конечно же, следим за лентами информационных агентств. Например, РИА Новости сейчас говорит, что крымские пляжи в этом году удивят отдыхающих своими высокими стандартами и сервисами. И сервисом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Он говорит, что в Ялте целый ряд пляжей в этом году удивит отдыхающих. В Евпатории также традиционно есть большая линейка пляжей, которые в очень высокой степени готовности сейчас, высокого уровня сервис обещают, выглядит, говорят, абсолютно по-мировому, это цитата Волченко. По его словам, практически в каждом крымском регионе есть пляжи, которые могут служить образцами, а также те, которые необходимо подтягивать. Но Волченко отмечает, что в Крыму все больше и больше пляжей, которые отвечают даже мировым стандартам. И еще есть заявление гендиректора Большого театра Владимира Урина, который считает, что право решать, как лучше распространять билеты, остается все-таки за театром. Это те новости, которые сейчас выдают информационное агентство, а мы идем по своей сетке. Силовики заявили о ликвидации двух террористов во Владимирской области. Это произошло в городе Кольчугино, в частном доме. Национальный антитеррористический комитет сегодня утром об этом проинформировал. Бандитов заблокировали в здании, жителей соседних домов эвакуировали. В городе был введен режим контртеррористической операции. На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники начали стрелять и были убиты ответным огнем, уточнили в антитеррористическом комитете. Сообщается, что личности бандитов предварительно установлены. По данным оперативного штаба НАК, они были, цитирую, сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, готовые к применению, самодельные взрывные устройства и религиозная экстремистская литература. Потерь среди правоохранителей и пострадавших среди мирных жителей нет. Владимир Луценко с нами на связи, он полковник запаса ФСБ, экс-руководитель подразделения по борьбе с терроризмом. Здравствуйте, Владимир Васильевич.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, все-таки вот такая информация, которая до нас доходит, она говорит о чем? Что терроризм все-таки можно остановить? И насколько ликвидация террористов в данном случае оправдана? То есть даже когда были ликвидации боевиков в Казани, уже тогда возникали вопросы. А может быть, можно было этих людей оставить в живых, чтобы была какая-то коллективная ответственность, чтобы их допросить? Ну, то есть живой человек расскажет больше.
Значит, ну, сидя на диване, так сказать, теплой комнате, можно порассуждать, наверное, и о том, чтобы там какой-нибудь пирожок со снотворным им подсунуть, и все. В реалии жизни гораздо все сложнее, все жестче и злее. Значит, террористы, кто это такие террористы? Это пехота. Это зомбированные, идущие на смерть, молодые, глупые ребята, которым забили голову тем, что они создадут новое царство на земле для избранных, и вот они как раз для этого избраны. За ними сидят где-то в других местах, за рубежами нашей страны, идеологи, кто вот эту ерунду им забил в голову, спонсоры, кто финансирует эти все вещи. И это очень серьезная система, которая во всем мире. Это же не наша беда российская. Это и во Франции, и в Германии, и в Бельгии, где хочешь сейчас. И в Америке в той же. Поэтому жизнь такая сложная штука. Они... В принципе, вот эта пехота, которая зомбирована, она идет, в принципе, воевать без правил. Ее цели не политики, не военные объекты. Они не собираются казармы штурмовать. Они идут убивать мирных женщин и детей на улицах мирных городов. Так вот, они этим бедным, так сказать, нашим мирным гражданам и в других точках тоже самое мира, они им адвоката не предоставят, они с ними разговаривать не будут, они просто жестоко убивают людей, которые никакого отношения к их борьбе не имеют. Поэтому в этой ситуации вообще рисковать жизнями ребят, рисковать, так сказать, и выдумывать какие-то, так сказать, изыски в этой ситуации, ну вот я лично считаю, конечно, бессмысленным.
То есть точечная ликвидация террористов, она исчерпывающая?
Это жестокая война без правил, да. Мы должны им адвоката предоставить, присяжных, суд. Это уже мы проходили. Вот знаете, после, так сказать, Беслана школы, когда в зале сидели, так сказать, с выплаканными глазами матери убитых детей, за решеткой с адвокатом изгалялся, так сказать, один из бандитов, которого не добили, и который требовал к себе человеческого, гуманного отношения. А рядом сидели матери, у которых убили маленьких детей, беспощадно при том. Поэтому тут вот что, в чем и беда-то государства, что мы, конечно, мы, вот все наши правовая система, мы с ними должны быть цивилизованы и все прочее. А у них, конечно, преимущество большое. Они правил никаких не знают. Они с нами обращаются по законам поля боя. То есть уничтожить любой ценой. Поэтому тут и насчет допросить, я не думаю, что у этих, значит, полуграмотных, значит, забитой головой всякой ахинеи, так сказать, о превосходстве людей, можно что-то новое почерпнуть. Ведь наши там спецслужбы шли туда ведь не просто так, что там взяли и обыскивали там дом за домом. Нет, они знали, куда идти. Многое уже известно сейчас. То есть... И опыт у нас колоссальный накоплен. Поэтому...
Владимир Васильевич, то есть правильно ли я вас понимаю, что в данном случае, естественно, силовики идут начинают штурм после того, как информация проверена, люди, это понятно, но, скажем так, есть выход из этого замкнутого круга, ну, то есть ликвидация террористов, она, например, может провоцировать, там, условно, новые какие-то акты возмездия, потом эти люди будут опять уничтожены. И в итоге замкнутый круг получается.
Наоборот,
или нет?
Вы ошибаетесь. Значит, вот вся история борьбы с терроризмом, она показывает другое совсем. Каждая удачная акция тиражируется. Они, эти подонки, должны знать, что выход у них один на небеса, другого нет. Но другое дело, что пехоты это мало. Нужно, конечно, дотянуться до спонсоров и идеологов. Но вот это не получается.
Но это же можно... Вот.
И здесь это уже проблема мировая. Они их отлично знают. Знают фонды какие-то, снабжают их деньгами. Знают тех, кто проповедует и пишет, и за ними стоит ваххабитские сволочь всякая, Это все знают. Но, понимаете, ведь у нас мир-то поделен на своих и чужих. У нас в ООН... сотни резолюций по терроризму, и все они а-ля кот Леопольд. Нет ни одного, реального такого варианта, когда давайте соберемся всем миром, давайте в конце концов скажем, если вы убиваете женщин и детей, но негде вам спрятаться, не получается. Закаев бегает в Лондоне по локоть крови. Значит, в Конгресс Соединенных Штатов принимал чеченских боевиков, которые отрезали головы, в том числе и журналистам из западных стран. Ну, как это так? Вот, давайте вот. Поэтому вся надежда все-таки на наших ребят из ФСБ. Они сейчас одну за другой группы шлепают, ликвидируют. Ну, вот это защита наша.
Но терроризм это же гидра. Ну, то есть одну группу, это как гидра, вы говорите, шлепнули, да. А другая появилась.
Так вот, с терроризмом бороться мы всегда говорили и говорим. И когда у нас были более-менее человеческие отношения с Западом, мы собирались тогда за столом, и все обсуждали, понимали, что это всем миром только можно побороть. Но политика, здесь не спецслужбы главные, здесь политики бы за ум взялись, но, к сожалению, это не получается. Вот, Джабхат ан-Нусра, значит...
Запрещенная в России организация,
да. Кровавая организация запрещенная, которую халифат строит, от Китая до, Украина вся туда входит. Ну, наши, конечно, все под брюшье. До Урала, она запрещена в европейских странах и разрешена на Украине. Классно просто. Ее гнездо у нее было в Крыму как раз. Вот такая вот борьба.
Владимир Васильевич, да, я прошу прощения, нашему слушателю ответьте, пожалуйста. Он так трактует. Получается, любую группу лиц можно обвинить, устранить без суда и следствия, а потом просто, как говорит наш слушатель, подбросить им, что требуется, и обвинить, в чем надо. И потом никто не узнает, кто же на самом деле им был и, может быть, кому-то не угодил.
Смелое такое предположение. Я не знаю, откуда такая больная фантазия у человека, но это из другой области. Давайте это подкиды, не подкиды. У людей оружие, они открыли огонь, соответственно. У них литература, и за ними давно следили, и все знают. Ну, что ахинею нести всякую там? Давайте этих больных людей не будем слушать.
Владимир Васильевич, тогда другой у меня вопрос. Смотрите, целиком, например, все равно каналы по борьбе с терроризмом, они сохраняются. в мире, я имею в виду сотрудничество какое-то и так далее. Но с вашей точки зрения, все-таки с чего сейчас не хватает, чтобы, например, ликвидировать вот какие-то очаги, что ли, возникновения?
Политической воли не хватает. Только политической воли и здравого смысла в Организации Объединенных Наций, государств, которые входят в Организацию Объединенных Наций. У спецслужб достаточно и злости, и сил, и оружия, и умения, и ребят, которые пойдут на риск и своей жизни будут, это хватает. А вот ума у политиков, чтобы объединить и понять, что мы, страны, в которых атомные бомбы, лодки, танки, пушки, не можем защитить до сих пор женщин, детей, стариков на улицах мирных городов. Парижа, Ниццы, Берлина. Мы не можем, вот эти государства, мы все сильные, здоровые. Что же мы делаем такое? А почему? Потому что в одном месте сидят и греют, в другом, так сказать, их гоняют, они переходят из одной фазы в другую, а где-то сидят огромные на мешках денег, и это спонсируют еще. Ну, вот так и получается.
Ну, а здесь, с другой стороны, вот наш слушатель Эльбатра пишет, а Хезбалла, например, есть организация. Где-то она считается террористической, а где-то она не считается террористической. Значит, как здесь быть?
Опять же, вот я к этому же и говорю, да. Если Хезбалла где-то убила женщину, ребенка и, так сказать, невинного старика на улице мирного города, все, для всего мира она должна быть конченным продуктом. Вот ее нужно так же окружить и уничтожить. А если мы будем их, так сказать, делить, это же все мы проходили. Я говорю, вы знаете, сколько я конференций провел, съездил в Париже, в Берлине. Все знают, все понимают. Но как доходит до реалий жизни политических, то все получается через одно место, понимаете?
Понятно, спасибо. Владимир Луценко был с нами на связи. Он полковник запасов ФСБ, экс-руководитель подразделения по борьбе с терроризмом. Я напомню, что силовики заявили о ликвидации двух террористов во Владимирской области. Это произошло в городе Кольчугино. В частном доме на предложение сложить оружие и сдаться властям преступники начали стрелять, были убиты ответным огнем, уточнили в Национальном антитеррористическом комитете. И еще на месте перестрелки было обнаружено оружие, боеприпасы, готовые к применению самодельное взрывное устройство и религиозная экстремистская литература.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона». Городские власти рекомендовали опекунам, попечителям, приемным родителям предупредить детей о вреде творчества этого коллектива. Говорится в письме Московского департамента труда в органы соцзащиты и муниципалитета, с которым ознакомилось издание РБК. В нем говорится, что тексты и клипы исполнителей причиняют вред развитию детей, потому что побуждают к действиям, угрожающим их жизни и здоровью. Они носят порнографический характер, пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения. Компетентные органы намерены запретить концерты группы «Френдзона» в Москве, а песни и клипы удалить из общего доступа, говорится в этом письме. Прежде чем мы начнем разговор с музыкальным критиком, я предлагаю вам послушать фрагмент, фрагмент песни вот этой группы «Френдзона», чтобы понять вообще, о чем говорится. Сейчас, секунду, рекламу пропустим мы. Вот, звук. Так, куда?
А я так хочу тебя поцеловать, но ты не готова. Вижу это по твоим глазам. Недоступно.
Это как раз группа «Френдзона», которую и предлагается запретить.
Поцеловать, но ты не готова. Вижу это по твоим глазам.
Лойчик.
14 883 854 просмотра на Ютубе в данный момент.
Бойчик, поцелуй меня в щеку. Бойчик, бойчик, ты чего такой скромный? Бойчик, бойчик, давай смелей.
С нами сейчас на связи Евгений Бабичев, он музыкальный критик и блогер. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
Евгений, хочу обратить ваше внимание на формулировку, которую используют в департаменте... в одном из департаментов Москвы, в департаменте соцзащиты и труда, там говорят, что получили информацию о нецелесообразности творчества группы от московского уполномоченного по правам человека Татьяны Потявей. Может ли, в принципе, творчество быть целесообразным или нецелесообразным, как вы думаете?
Ну, вы знаете, я хотел бы для начала сказать, что у нас вот дети в подростковом возрасте хотят казаться всегда взрослее, черпают информацию о взрослой жизни вот не от родителей, откуда, в принципе, должны черпать информацию, а из поп-культуры. Вот, в том числе и тексты, и смысл песен, популярных у тинейджеров групп, имеет большое значение, на мой взгляд.
Ну, конфликт отцов и детей, он же всегда существовал.
Да, ну, да, да. И знаю, вот, что лично у молодежи круто считается, если ты проживаешь историю из популярной песни в своей жизни. К этому подростку вот, подростки порой стремятся. Поэтому, конечно, важно, о чем поют сегодняшние идолы. Вы знаете, вот ситуация, которая сложилась с френд-зоной, что-то подобное же мы уже слышали и видели. Вот, да, ситуации с рэперами.
Хаски, Айс Пик, с Монеточкой тоже были проблемы.
LJ, белорусская группа LSP. Просто кому-то этот кризис удается преодолеть. Вот, например, вот если взять пример группы LSP, они, сохранив ту аудиторию, которую они заполучили благодаря песням, может быть, там не совсем цензурным, или запретные темы, в которых поднимались, они стали делать абсолютно форматные вещи, попали в ротацию, в том числе на прайм-тайм, на каналах, там, первый канал, Вечерний Ургант, да, то есть, вот если взять пример. И, собственно говоря, сохранив ту аудиторию, которую они приобрели изначально, они добавили себе новых слушателей. Здесь, обратите внимание, группа «Френдзона» образовалась в 2018 году. В 2019 году еще года нет группе, а у них уже бешеная аудитория. И, понимаете, все эти запреты концертов или там отмены ротаций, они этим группам абсолютно ничего не делают, потому что они свою аудиторию все равно получили в интернете. А как там все это легализовывать или запрещать, или отфильтровывать, не совсем понятно. Просто я вообще в целом я против подобных ситуаций. Вот я не люблю, когда музыкантов как-то... я всегда занимаю сторону музыкантов против всякой цензуры, запретов. Но здесь есть оговорки. У артистов должна быть своя голова на плечах, они должны быть в ответе за свою аудиторию и соображать, какой месседж они до слушателей доносят.
Ну вот, казалось бы, когда говорили о группе «Френдзона» и вообще рассуждали об их популярности, например, что там за несколько месяцев уже там 150 тысяч подписчиков, а сейчас вот этот клип в 14 миллионов просмотров на Ютубе. Она карикатурная группа, это синтепанк, наверное, такой дуэт мальчика и девочки, но говорят, что придуман для конкретной целевой аудитории, и говорят, что, в общем-то, они в это попали. Отражают, наверное, жизнь подростков настолько, что это, ну, не понравилось, понятно, каким-то родительским комитетам, департаментам и так далее. Но любая группа, наверное, вырастает кому-то и растет.
Нравится. Во-первых, какая-то группа кому-то не нравится.
Ну, кому-то и Стинг не нравится.
Да, 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 это вкусовщина. Единственное, что Стинг, конечно, наверное, все-таки не несет угрозу слушателям, прямую или косвенную. Здесь
а как понять, есть угроза или нет угрозы?
Ну, понимаете, вот я 15 минут слушал группу «Френдзона» до нашего эфира, я считаю, что я потратил время впустую. Ну, например, это мое мнение, я его никому не навязываю. Действительно, мне кажется, что вопросы, которые поднимаются в этих песнях, ну, может быть, для широкой аудитории неприемлемы. Вот мне нравится опыт западный, когда, в принципе, если тебе нет 18, то ты на такой контент в интернете даже не натолкнешься. То есть там все очень четко, вот эти 18+, там это соблюдается, и с точки зрения вот Apple Music, допустим, там каких-то чартов, то есть если песня даже минимальная содержит какую-то нецензурную лексику, она просто не попадет ребенку в руки через гаджет.
Ну вот Иоанн говорит, выросли под сектор газа, ничего, не отупели и не спились.
Согласен.
Но это за себя Иоанн говорит, конечно.
Во-первых, время было другое. Честно говоря, в Советском Союзе и хорошую музыку мировых рокеров мы не услышали. А все равно из-под полы доставали там пластинки, переписывали это все на бобины и нормально.
Вот смотрите, Евгений, вот интересно, да, каждая группа, мы еще не касаемся, например, иностранных музыкантов, чьи тексты не все переводят, кто слушает. безусловно. Но можно ли вообще, в принципе, музыку, песни как-то градации какой-то подвергнуть безопасно-небезопасно?
Ну, этим должны заниматься, опять же, высокие чины. Единственное, что я просто за то, чтобы это делать с умом. У нас вообще, знаете ли, любят все всегда запретное. То есть вот тем, что мы сейчас поднимаем вот эту волну негодования в СМИ, мы, честно говоря, поверьте, мы только добавляем популярности этой группе. А вспомнить хотя бы историю вот с этими фильмами, там, «Матильда» или «Смерть Сталина», ну, чего добились этими запретами? Все равно все, кто хотел, посмотрели. Это мы уже говорим про взрослую аудиторию. А детей, за ними это не заржавеет.
Вот как раз и считается, что взрослая аудитория как-то критически, критическое мышление включается и так далее. А у детей как будто бы они вот это послушают и сразу же начнут что-то делать, что в этих песнях.
Ну, это опять же, это частный случай. То есть может сделать, может не сделать. Это уже возлагается ответственность на родителей. То есть если вы слышите или видите, что ребенок там на Ютубе набирает клип группы «Френдзона», послушай вместе с ним и объясни, что так делать неправильно, что это просто образ, созданный на экране. И, ну, то есть просто с умом надо к этому подходить.
Но когда, например, у нас же тоже есть система маркировки, и были случаи, когда на «Мстители» тех же самых не пускали детей, и с родителей брали расписки, что они не против и несут полную ответственность за последствия после просмотра фильма «Мстители». Вот здесь что? Нужно условно не запрещать группу, а действительно какой-то блок в тщательнее прорабатывать, я не знаю, в Ютубе, в iTunes, где-то еще и так далее. Или что, действительно, вот говорят... эта группа что-то пропагандирует, и надо еще остальных послушать, что там происходит. И тогда либо детей не пускать, либо вообще как-то избавиться.
Мы, в принципе, с вами разговоры начали с того, что кроме френд-зоны, таких групп и исполнителей огромное количество. Поэтому, ну, всех все равно не переслушаешь. Единственное, что, опять же, даже у той же френд-зоны, вот последний сингл, клип, который сейчас выходит, абсолютно форматная хорошая песня. То есть никаких там ни призывов, никакого мата, просто приятная песенка для подростков. То есть... Честно говоря, даже у запрещенных групп, или там, которые подвергаются какому-то гонению в СМИ, запрещают концерты, у них тоже бывают нормальные композиции. Поэтому просто к этому надо подходить индивидуально и в каждом случае, ну, рассматривать как частный случай.
Но помните, пытались рэперы как-то договориться в Государственной Думе с депутатами? Ну, как-то вот поговорили и разошлись. Ну, то есть, условно, скажем так, это естественное развитие и индустрии, и общества, и культуры в том числе, что новому поколению никогда не будет, редко будет нравиться какое-то старье, которое слушали родители. Будут говорить, что тогда динозавры ходили конечно, по полю, когда конечно. Вы слушали это. А мы слушаем что-то другое, это отражает, ну, я не знаю, мысли какие-то, чувства какие-то, которые возникают у детей в период созревания или еще что-то. Или
послушайте, как... у нас были группы Kiss, я не знаю, там Оззи Осборн, но никто же не говорит о том, что мы, да, никто же не говорит о том, что мы все стали какими-то раздолбаями.
Я прошу прощения, да, 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 старый эфирный, у нас эфир все-таки.
Это абсолютно нормальное слово.
На всякий случай.
Все выросли хорошими людьми, и, опять же, может быть, и были какие-то частные случаи, но, по крайней мере, я, например, о таких случаях не знаю, а от этого музыканты не стали менее любимыми и профессиональными. Поэтому здесь тоже, да, надо, может быть, больше внимания, потому что просто вот за счет того, что эти группы сейчас появляются как грибы после дождя, надо просто тщательнее, может быть, это все отслеживать, потому что действительно, может быть, где-то будут и прямые призывы там, к экстремизму, там, к нездоровому образу жизни, где в каждой песне будет мат-перемат, но тогда действительно это надо, может быть, жестко запрещать и просто не давать таким группам возможность как-то распространять свое творчество. Но если, я говорю, опять же, у френд-зоны есть несколько композиций абсолютно там, скажем так, ну, к которым есть вопросы, а есть песни нормальные для эфира, то почему уж слишком так жестко? Почему именно к ним? Вот опять же непонятно.
А насколько, с вашей точки зрения, вообще такие группы жизнеспособны? И надолго ли?
Вполне. А посмотрите, какой у них качественный контент. Посмотрите, как у них классно сделаны клипы. Вот я говорю, опять же, я 15 минут потратил, возможно, это не моя музыка, но я оценил, насколько качественно это все сделано. Это подано очень мастерски.
Это лучше Евровидения?
Ну, честно говоря, если бы группа Френдзона поехала бы от России на Евровидение, то я вообще про Евровидение уже давно говорю, что нам надо рисковать там.
Поняла. Спасибо. Евгений Бабичев был с нами на связи. Он музыкальный критик и блогер. 14.30. Новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35. Время столичной. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте. Мы продолжаем. Центробанк решил вернуться к запрету билетов «Банк приколов». Продолжает регулятор настаивать на том, чтобы сувенирных денег вообще не существовало, но инициативу в банках воспринимают неоднозначно. В прошлый раз регулятор обращался к этой теме в 2016 году, и теперь представитель Центробанка подтверждает, что, цитирую, «обсуждается возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России», пишет российская газета. В отчете ЦБ за 2018 год упоминаются жалобы на спам, рассылки, в которых предлагается купить банкноты, частично воспроизводящие настоящие деньги, которые могут пройти средства проверки подлинности в банкоматах. Центробанк перенаправил эту информацию как раз в полицию. Не так давно были сведения, что действительно в каком-то из банкоматов человек смог на карточку положить несколько купюр, которые оказались не настоящими деньгами, не настоящими банкнотами, а банкнотами банка приколов. В ряде кредитных организации эту инициативу прокомментировали, и причем мнения разошлись. Одни говорят, что в ряде случаев принятие указанной нормы может помочь недобросовестным лицам избежать уголовной ответственности за подделку денежных знаков. То есть тут нужно понимать, что как фальшивомонетчиков будут отделять вот от приколистов, так их, наверное, можно назвать, то есть тех людей, которые намеренно используют банкноты «Банк приколов», чтобы или на карточку положить, или еще что-то. При этом говорят, что в некоторых банках вообще ни разу им не приходилось сталкиваться с тем, что сувенирные банкноты оказывались в банкоматах. Инициативу поддержали те, кто говорит, что, скажем так, действительно это угрожает каким-то образом безопасности, экономической безопасности, и поэтому нужно что-то делать, а именно, например, изъять вообще эти сувенирные деньги из оборота. Но когда люди говорят, где в принципе используют сувенирные деньги, говорят в основном, например, на свадьбах, в качестве какого-то символа, в качестве какого-то ритуала и так далее. То есть билеты «Банк приколов» покупают действительно, чтобы каким-то образом подшутить, что-то там отпраздновать и так далее, но не для того, чтобы заниматься подтасовкой, заниматься, например, каким-то мошенничеством. 7373948 – это телефон прямого эфира, 7373948. С вашей точки зрения, насколько инициатива здравая, инициатива Центробанка, или она все-таки не имеет под собой вообще ничего, потому что действительно, ну, скажем так, нужно, значит, бороться с безопасностью и с усилением безопасности самих банкоматов и в самих банках, а не то, чтобы изымать эти деньги. То есть некоторые связывают такую ситуацию, похожую, например, не надо детям продавать, как они называются, игрушечные пистолеты. Потому что дети, если увидят игрушечный пистолет, наверное, ему захочется настоящий, и в какой-то момент он начнет стрелять. То есть детям вообще, в принципе, не нужно продавать вот эти вот банкноты. Вот эти вот пистолеты. Здесь то же самое с билетом банка приколов. 7373948 – это телефон прямого эфира. 7373948. И голосование можно еще запустить. С вашей точки зрения, да, нужно изымать вообще из продажи билета банка приколов. У нас есть настоящие деньги, и шутить никак нельзя. Делать какие-то поддельные деньги тоже нельзя. 134-21-35. Да, нужно изымать. В принципе, вы поддерживаете инициативу Центробанка. Вы не поддерживаете инициативу Центробанка и считаете, что запрещать это, в принципе, не нужно, а нужно усиливать безопасность в банкоматах. 134-21-36. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Телеграм говорит и Москобот. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Центробанк говорит, что, ну, точнее, пытается во второй раз, получается, уже запретить вот эти вот билеты банка приколов, потому что, говорит, они опасны. Они почему-то... И вопрос, почему? Проходят защиту в банкоматах. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Вы знаете, при советской власти была за подделку денег смертная казнь.
Подождите, это не подделка денег. Это не подделка денег.
А без разницы. Вернуть почему? Смертную казнь за деньги подделанные. Шпионаж и за убийство. И все встанет на свои места.
А, вот оно что. Ну, подождите, все-таки билеты банка приколов – это бумажки в виде денег, которые продаются легально. Пачками их можно купить. Это не фальшивомонетчики. Это не те люди, которые действительно пытаются подделывать деньги, к которым приезжает наряд СОБРа и Центр экономической безопасности, и кладут им лицо, кладут их лицом в пол. А потом изымают оборудование, и сами деньги фальшивые. Нет, это билет банк приколов. Так, Юрий говорит, я, например, вообще не понимаю, зачем эти билеты банк приколов, они совсем не прикольные, и с помощью их неоднократно обирали бабулек, представляя людьми и пенсионного фонда, выдавая эти деньги за якобы новые купюры. Может, стоит не бумагу запрещать, а нормальные банкоматы поставить? Вот здесь как раз вопрос. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Я считаю, надо разделять все-таки этого понятия прикола и фальшивомонетчиков.
Безусловно.
Ну, допустим, ввести для приколов определенный тип бумаги, да? Ребята, вот вы печатаете на этой бумаге, что хотите, ну, то есть это не вы не подделку делаете, это и обязательно, чтобы было написано, что это приколы.
Так там написано, билет банк приколов, там так написано.
Ну, чтобы банкоматы их не воспринимали.
А вот тогда это вопрос-то к банкоматам. Почему такая система стоит, которую легко обойти, получается?
Смотрите, я две вещи знаю. Вот неделю назад просто там, может, две на WhatsApp мне прислали сообщение, неопределенный номер, купи поддельные деньги за настоящие, там банкоматы их примут. Это вот рассылка, она идет массовая сейчас, насколько я понимаю. И второе, на том же там Даркнете можно купить также поддельные деньги, которые съедаются банкоматами за настоящие. В конверте положат в почту, в ящик, и пошел.
Я
понял. Подделку в ерунду. Поэтому тут надо какой-то закон принять, там на определенной бумаге или как-то, чтобы банкоматы это все не видели. Все.
Спасибо. Ну тогда, а что закон принимать? Разве все банкоматы могут это увидеть? Потому что вот те представители тех банков, которых опросило издание РБК, говорят, что мы не сталкивались с таким. Какие-то банкоматы и какие-то банки с этим сталкивались. А может быть, где-то просто уязвимость выше, она есть. Панк 13 говорит, отлично, за игру Монополия расстрел получается. 7373948, это телефон прямого эфира. Виталий, в Китае есть загробные ритуальные деньги, загробные юани, которые сжигают для своих умерших родственников. Там кто-то решил почти аналогичную проблему. Может, совета у китайцев спросить? Так, сувениры запрещают, Константин Нарлы. Еще нормальные банкоматы. Опять предложение поставить, если банкомат принимает печатанную бумагу, то это вообще позорище. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Я так понимаю, что если банкоматы принимают сувенирные деньги, то значит они сделаны системами защиты, которые делаются в нормальных деньгах. А если они делают систему защиты, которая делается в нормальных деньгах, то значит это не прикол, это фальшивомонетчество.
А, вот оно что, от этого нужно отталкиваться, понятно. То есть не все то банк приколов, что банк приколов, видимо, что-то действительно печатают так, что банкоматы это могут съедать. Вот вопрос, почему банкоматы могут это принимать? 7373948. Если банки плохо работают, это их проблемы. А человек, который засунул денежный суррогат в банкомат, он кто, приколист? И никакой ответственности, говорит черногорец. Как раз здесь-то и люди, опрошенные РБК, и спрашивают, как отличать тогда фальшивомонетчика от вот этого приколиста. Потому что что предлагает Центробанк? Он предлагает административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России. Административную ответственность. Тогда, а под какой закон будут подпадать фальшивомонетчики, которые сейчас подпадают под закон о мошенничестве экономическом, если я не ошибаюсь. 7373948, телефон прямого эфира. И тогда кого наказывать? Типографии, которые это все печатают, или что? 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, надо для начала понять, что отличает бумажку, что делает банкноту банкнотой. Ну, на западных деньгах, я знаю, там подпись председателя там банка. У нас это номер уникальный. На каждой банкноте есть свой уникальный номер.
Водяные знаки.
Вот. Нет, водяные знаки – это средства защиты. Они могут быть на каком угодно документе. А вот что именно делает бумажку билетом Центрального банка? Только номер, у нас нет подписи. Вот за воспроизведение вот этого номера уникального, конечно, надо наказывать, и это фальшивый монет. А все остальное, пожалуйста, почему я не могу?
А, все-таки подбирать все это под фальшивомонетчиков.
А больше никакого состава быть не может. Что значит похожие? Ласку главу нарисую.
Вот. Или как раз это... Центробанк предлагает именно такую формулировку.
похожие на...
Вы можете подделать паспорт без печати. Будет ли это паспорт? Нет, это пустое место. Или там, допустим, я дам вам расписку о том, что я вам должен. Но без моей подписи это просто вообще пустое место. То есть надо выделить ключевой элемент. И на наших деньгах это номер банкноты. Вот его нельзя никак вот...
Человек, которому попались условно, вот человек, который смог в банкомат, например, засунуть билет банка приколов, он, получается, все-таки подпадает под какую-то ответственность или нет?
Нет, ну, конечно, это не основательное обогащение гражданское и, возможно, мошенничество. Если он зачислил реальные деньги на свой счет, если это действительно был, если это не выдумка Центрального банка, чтобы вот свою инициативу протащить, потому что мы же не видели этого человека. А вообще, это вот классический случай неосновательного обогащения.
Понятно, спасибо большое. 7373948. Так, тот, кто говорил про качество бумаги, прав. Те же китайские ритуальные юани делают на бумаге уровня туалетной, жеванной. Это разумный выход, кажется, говорит Виталий. Так, сейчас запретить делать эти прикольные деньги того же размера, что и настоящие банкноты, говорит 812-й. И тогда все будет решено. 7373948, то есть проблема в принципе будет решена. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, конечно, это не... Ну, мне так кажется, это все-таки не мошенничество, а то еще и к киношникам вопросы будут. У меня же в каждом сериале там чемодан денег присутствует.
А, понятно. Ну, а что тогда? А как быть с фальшивомонетчиками?
Ну, ловить и сажать. А так, в принципе, надо же, конечно, банкоматы обезопашивать.
Ага, то есть эта проблема все-таки... Спасибо большое, я поняла. Это проблема безопасности и уязвимости банкоматов, которые могут вот эти деньги принимать, съедать и даже пополнять ими счет, получается. 7373948, еще успею послушать итог голосования. 20% поддерживают инициативу Центробанка, а 80% не поддерживают. Как вы заботились о судьбе билетов банка приколов, даже удивительно. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, это еще о деньгах говорим?
О деньгах, о них. Всегда о них, да.
Вот я хотела сказать, ведь были в Москве случаи, когда деньги просто разбрасывали или в толпе, или на трассе. И какие были потом последствия?
Какие были последствия, расскажите.
Плохие были, толпа была,
и что?
Пробки были.
Так.
И
что?
Ну, может быть, из-за этого тоже хотят запретить.
А, чтобы пробок, я поняла. Но, с другой стороны, возьмет человек на цветном принтере распечатать купюры, потому что в интернете же много шаблонов изображений денег, распечатает, пойдет также разбросает. И вот это чья будет проблема? Этого человека наказывать? Там не будет написано «билет банка приколов». Это что, как его расценивать? Как приколиста или как фальшивого монетчика? Так, в том-то и смысл, что деньги банка приколов должны быть похожи на настоящие. А то если изменить бумагу или размер, тогда уже и прикола не будет, говорит Михаил. Это алчность, говорит банк 13-й. Банкноту делает банкноту не ее номер, а водяные знаки. Именно визуальное сходство бумажки и банкноты банкомату в принципе не интересны. А, ну то есть вы еще ведете к тому, что есть люди, которые могут еще, скажем так, с водяными знаками выпускать банкноты банка приколов. И таким образом банкоматы их могут принимать. Значит, наверное, это можно расценивать как то, что эти люди фальшивомонетчики. Но я обращаю еще раз ваше внимание на предложение Центробанка. Тут формулировка, ну, есть она. И как раз представители банков, у них возникают вопросы к этой формулировке. ЦБ говорит, обсуждает возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монеты Банка России. Значит, можно еще предположить, что, возможно, типографии, которые печатают такие деньги, получат определенные правила создания вот этих билетов банка приколов, чтобы эти деньги не имели сходства с настоящими деньгами. Или, возможно, для игры «Монополия» нужно будет их маркером рисовать, как в старые добрые времена.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Аналитический центр Юрия Левады провел исследование, посвященное соседским отношениям. Участники опроса рассказали, кого считают идеальным соседом, а с кем рядом они жить не хотели бы. А Левада-центр использовал такой индекс соседской терпимости. Разница между лояльными и негативными установками в отношении возможного совместного проживания. Плюс 100. Соответственно, чем ближе показатель к 200, тем благожелательнее респонденты отнеслись к предложенному варианту соседства. Близость показателя к 100 отражает нейтральность оценок, а если индекс ниже 100 пунктов, то это говорит о негативном отношении. И вот идеальный сосед, по мнению участников исследования, это пожилой, одинокий человек. Затем идет мать-одиночка с ребенком или семья с инвалидом. Многие не против соседствовать с очень бедными и с очень богатыми семьями. Перспектива жить бок о бок с выходцами из других стран воспринималась опрошенными менее приемлемо. Представители, например, Африки получили 129 пунктов, вьетнамцы-китайцы 122 пункта, выходцы с Кавказа или Средней Азии 104 пункта. А наименее желательными соседями признаны члены религиозной секты 49 пунктов, гомосексуальная пара 69 пунктов и вообще неблагополучная семья. Левада-центр проводил опрос 18 по 23 апреля. 1500 человек опросили в 137 населенных пунктах 50 субъектов страны. С нами на связи сейчас Карина Пипи, она социолог, пресс-секретарь Левада-центра. Здравствуйте, Карина.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, о чем все-таки говорят такие результаты? Как люди в принципе воспринимают соседство? Потому что если читать, то довольно взыскательны друг к другу. Те люди, которые живут, например, в одном доме, в котором там 60 квартир.
Ну, результаты следует понимать таким образом, что, понятное дело, если бы люди какое-то время, да, у них был опыт соседства с представителями, да, жителями какой-либо африканской страны, этот опыт был положительным, соответственно, скорее всего, их лояльность к такому потенциальному соседству была бы выше. Но, как правило, люди на самом деле, те категории населения, которые им не нравятся, с которыми они бы декларативно не хотели проживать на одной лестничной площадке, они их в глаза не видели на самом деле. И поэтому некий страх другого, такой классический, да, принцип действия психологического механизма ощущения другого, дистанцированности от другого, он, в общем-то, действует. Поэтому практически в конце списка у нас оказались выходцы с Кавказа, Средней Азии, вьетнамская, китайская семья и тому подобные, значит, представители отличных этнических групп.
А вообще какая разница, кто у человека сосед? Вот почему это имеет какое-то значение, с вашей точки зрения?
Ну, разница на самом деле большая, потому что, например, если мы говорим о тех категориях, которые ассоциируются у населения с образом мигранта, например, те же выходцы, да, из Средней Азии, то на фокус-группах в рамках количественных опросов и прочих исследований мы видим, что проблема миграции очень, и восприятие мигрантов очень сильно наделена различными родами страхами и мифами о том, что, значит, ну, у мигрантов другая культура, что они будут, значит, нечто готовить или вести себя как-то по-другому, как нам не нравится. И мы, соответственно, проживать рядом с этими людьми не хотим, а поскольку восприятие, да, представителей какого-либо народа, там, этнической группы, как правило, всегда стереотипно, это, в общем-то, нормально, потому что это
психологический принцип. А почему идеален, я прошу прощения, почему идеален все-таки это одинокий пожилой человек?
Ну, потому что от него меньше всего проблем. Он не будет проводить шумы, приводить шумную компанию, от него не будет какая-то, да, активная.
А у него, может быть, 20 собак или кошек, например.
А, ну это другой вопрос. Это, соответственно, надо было тогда спрашивать о том, как бы вас отнеслись к пожилому, да, человеку, если бы у него было 20 кошек и собак, но, соответственно, реакция была бы другая, конечно. Даже тут уже не отношение не к человеку, на самом деле, а к такому количеству животных, которые будут проживать у вас по соседству. Это несколько другая история.
Скажите, пожалуйста, Карина, вот здесь интересен момент. Проводили ли какие-то аналогии с тем, как, в принципе, к соседям относятся, например, жители других стран? Ну, то есть мы привыкли, сложился некий стереотип, например, по сериалам каким-то или фильмам, что в ряде государств принято друг к другу ходить, что как-то помогать, оказывать знаки внимания, какие-то то яблок принести, то пирог какой-то испечь. Ну, то есть налаживать вот эту соседскую коммуникацию. А как в российском обществе все-таки соседская коммуникация существует как таковая или все-таки нет? Главное, чтобы не трогали, не мусорили и не шумели, как говорят наши слушатели.
Ну, соседская коммуникация, понятное дело, очень сильно зависит от места проживания. И понятно, что в мегаполисе эта соседская коммуникация в значительной степени меньше выражена. Просто по факту, да, например, проживание в 30-этажном доме, ты не можешь найти всех соседей, соответственно, у тебя эти связи несколько ослаблены. Но, тем не менее, в принципе, для российского населения представление о гостеприимности, да, вот наших жителей, наших сограждан, оно очень сильно, потому что, когда мы спрашиваем, какие, в общем-то, черты присущи в основном жителям России, то там гостеприимство будет чуть ли не на первом месте среди позитивных качеств, которые население называет. Все-таки вот сам формат соседства, соседских коммуникаций, он все-таки рассматривается в положительном ключе, и это очень важно для ощущения себя, для наших жителей.
Спасибо большое. Карина Пипи была с нами на связи. Она социолог, пресс-секретарь Левада-центра. Итак, по опросам аналитического центра, идеальный сосед – это пожилой, одинокий человек. Потом мать-одиночка с ребенком, семья с инвалидом. А многие не просят соседствовать с очень бедными и с очень богатыми семьями. А вот не любят соседство с выходцами из других стран, не любят соседство с гомосексуальными парами, с неблагополучными семьями, тоже соседство такое не любят. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Вам важно, кто ваш сосед, уважаемый слушатель? Давайте об этом поговорим. 7373-948. Так, 068. Я никого не трогаю, никому не мешаю, знать не хочу. Такого же желаю от тех, кто живет над или подо мной, по бокам. Сутолок, толчая, чрезмерность общения – это бить в городах и на работе от окружения, на который месяц не хватает забыться и отдохнуть. Так, приезжие тихие, хуже, когда кошками пахнет, говорит Константин. Так, совсем с ума люди посходили. Какая разница, какой сосед? Вообще кошмар. Потом обижаемся, что приезжие нас не любят. Так, еще кто-то тут написал «худший сосед». Ну, понятно, говорит Павел. Он усугубляет вот эту статистику Левада-центра. Под моей квартирой этажом ниже жил пожилой одинокий человек. Потом появились характерные запахи. Оказалось, что он умер неделю две назад. Месяца полтора пришлось жить с этими запахами. А лучше бы помоложе кого, говорит Юрий. Так, неблагополучный и очень бедный – это не одно и то же, говорит Михаил. Нет, это, наверное, все-таки не одно и то же. Неблагополучный, возможно, здесь думается, что люди, которые выпивают много, курят много, громко очень слушают музыку, бьют друг друга, может быть, даже соседей. Вот это неблагополучно, а бедный все-таки это несколько иное. Так, сейчас попробуем. Вот, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Сергей, ох, сколько у меня только соседей не было.
Так.
Когда-то поселилась молодая пара, от такой радости, что переехали в деревню, каждую ночь в коридоре. Курение, песни, пляски. Угу. Потом внизу жил один дедушка, а я не пойму, что у него музыка все время бумс, бумс, бумс. Я уж ему говорю, не надо. Мне пришлось выходить и выключать у него рубильник. Когда второй раз я пришел, он как выскочил, оказалось, он сутки без света просидел, он не знал, что там рубильник. Ну а самое неприятное сейчас, я думаю, с этим сталкиваются все, это прекрасные детские площадки во дворе, в которых идет такой визг. И знаете, что? Когда говоришь им, не кричите, пожалуйста, и вот это меня убивает, но это же дети... Знаете, мне хочется сказать, вот как? Именно это дети, а не поросята, которым лапку прищемили. То есть, вот сейчас многие скажут, что жить во дворе, где детская площадка, стало невозможно. Кстати, одна женщина хотела купить квартиру, выглянула в окно, там школьный двор, там продленка, все. Она муж говорит, нет, я здесь не буду. Он, почему? Посмотри, ты мужчина, ты не понимаешь, здесь нельзя жить спокойно. Но так здесь, к сожалению, сейчас везде с этим приходится.
А вот пан говорит, что вы, получается, неприятный сосед.
А я тихий. Моя жена на неделю уехала. Я где-то на неделю музыку тоже бумс-бумс-бумс слушаю. Ну, при жене ты не послушаешь.
Спасибо, я поняла вас. Смешно. То есть еще надо выбрать квартиру, чтобы там детской площадки не было, например. 879-й. Сосед хороший, его перфоратор не очень. Так, идеальный, от кого надо держаться подальше, и с опаской, говорит 068-й. Не нравятся дети, предлагается тайга. От Виктора Куприянова, например. 7373-948, это телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, да, здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, у меня разные соседи бывали тоже. Хочется, чтобы они были адекватными людьми.
А что такое адекватность соседа? Вот давайте об этом.
Адекватность – это который уважает чужое пространство,
то есть
свое, собственно. То есть приезжие, неприезжие, неважно, если они живут по правилам нашего, так скажем, общежития, не включают музыку и так далее, то какие проблемы, пускай живут. Вот, неспокойный сосед надо мной живет, он так выпивает, и музыку у него там играла, вот, и тоже я ему рубильник отключал, но он как-то слова понял, видимо, догадавшись о предстоящей, там, не знаю, физической расправе.
Смех, кажется, был характерный, я поняла вас, спасибо. Но с другой стороны, смотрите, если у вас сосед, который, например, слушает громко музыку, а вот если бы там жил ребенок, который учится на скрипке играть? и у него вот надо ему постоянно тренироваться. Вот какой сосед лучше, такой или такой? Тоже вопрос. У нас в частном секторе соседи напротив орут все время. Единственное, кого слышно и видно. Так, социофоб, вредитель деда без света оставил. 569-й, простите. Пусть лучше дети, чем круглые сутки газонокосилки. Говорит Юрий, сейчас напоминает май-июнь, потом будет потише. Дети — это прекрасно. Говорит Евгений, а так, какие еще? Приятные соседи, от которых не закрываешь дверь. Где? В одном кармане детей можно оставить, говорит Игорь. А еще, еще, еще. Не люблю вообще соседей, говорит Норман, поэтому переехал за город. В поселок или все-таки у вас один дом в деревне? Вот это тоже разница, потому что соседи бывают разные. И по домам соседи, и по квартирам соседи. 15 часов, новости потом продолжим.